Зденко прочитал материалы, которые Везич приготовил для Ивы Ильича, закурил, молча поднялся и начал стремительно выхаживать из угла в угол. За окнами звенела весна, день был солнечный, вчерашний молчаливый холод сменился многоголосым воробьиным гомоном, весенне врывавшимся в перезвон трамваев и быстрые автомобильные гудки. — Ты хочешь, чтобы мы это напечатали? — спросил, наконец, Зденко. — Петр, дорогой, это сейчас нигде никто не напечатает. Мы получили директиву категорически не касаться Германии, Италии, России и национальной проблемы, будто бы всего этого нет. Будто нет усташей, и будто люди мальчика не лижут задницу немцам, и будто наши фанатичные сербы не убили хорватских лидеров в Скупщине, и будто усташи не кричат об отмщении, о том, что надо вырезать всех сербов в Хорватии. Все должно быть тихо, понимаешь? Если в газетах ничего не пишут о национальной проблеме, то значит ее нет. Понятна логика или непонятно?
Понятно. А что прикажешь делать мне? Что мне делать? Вы здесь, вы хоть можете жить иллюзиями, а я живу там. А там иллюзии кончились, там открытое предательство.
Петр, ты думаешь, нам здесь легче? Ты думаешь, жить в состоянии иллюзий лучше, чем лицом к лицу с правдой? Мы тешим себя каждое утро тем, что произойдет нечто, и придет некто, и все изменится, и все станет на свои места, но никто не приходит, и ничто не меняется.
Везич оставил машину возле Скадарлии. Сегодня днем здесь было так же людно, как обычно бывает по вечерам в этом стариннейшем районе Белграда, расположенном недалеко от крепости Калемегден. Особенно в мае, когда гремит музыка и заполнены столики в двух оленях и трех шляпах, самых древних кабачках столицы, а на помостах посередине улицы сидят оркестранты в национальных костюмах. И, несмотря на прохладу, веющую от Дуная, так душно, что кажется сейчас не весна, а знойный август. И юноши держат девушек за руки, и они раскачиваются в такт музыки, робко прижимаясь друг к другу. И царит повсюду бесшабашный дух молодости. И забываются страх, горе, смятение. И кажется, что ты по-прежнему юн, и ничего еще не ушло в жизни. И то главное, что суждено тебе сделать впереди, и сделано будет непременно. Везич спросил себе кувшин далматинского вина и вспомнил слова Ивана Семича, рыбака из Далмации. «У нас нет плохого вина и старых жен». Вино, впрочем, оказалось плохим. Видимо, хранилось в новых бочках. Едко отдавала дубом. В Белграде больше пьют ракию. А это некогда игристое густокрасное вино было сейчас кисловатым. И казалось, что первозданный цвет его убит временем. Так случается с картиной, попавшей в руки неумелого хранителя, который повесил ее на солнечной стене комнаты. Адвокат Трипко Жучич, известный своими тесными связями с нынешним премьером, обрадовался, услыхав в телефонной трубке голос Везича.
«Петр, милый, где ты?»
«В Скадарли. Пью вино и пирамидон», — ответил Везич. «Я гнал всю ночь из Загреба и часа через два должен возвращаться обратно».
«Почему такая спешка? Оставайся до завтра».
«Причин для спешки много. Ты подскочишь в три шляпы или я приеду к тебе?»
«Будет лучше, если ты приедешь ко мне, Петр».
«Хорошо. Я буду через 20 минут».
Везич спустился по старинной булыжной мостовой вниз к площади, где он бросил машину, и поехал к Жучичу. Через час Жучич вместе с ним был в кабинете помощника премьера, одного из истинных организаторов путча, генерала Мирковича. Они застали его на пороге кабинета. Генерал ехал на прием в перуанское посольство, который отчего-то был слишком ранним. Видимо, перуанцы подстраивались к православным сербам, готовившимся к празднику Пасхи, к Светлому Христову Воскресенью, к 6 апреля. На улицах поэтому было особенно многолюдно, и возле магазинов возникали очереди, женщины покупали яйца и муку для куличей.
«Может быть, поговорим завтра?» — спросил Миркович. «Или что-нибудь очень срочное?» «Очень срочное, Боревое», — сказал Жучич. «Это полковник Везич из Загреба».
«Если у вас так тяжко со временем, ваше превосходительство, я готов подождать, пока вы вернетесь с приема», — сказал Везич.
«Кто ж с приемов возвращается на работу?» — усмехнулся Миркович. «После приема надо ехать домой. Да и рабочее время к тому моменту кончится 3 часа как-никак. Это ведь единственное, что свято соблюдается в Югославии. Окончание рабочего дня».
«Даже сейчас?» — спросил Везич.
А чем сейчас отличается от вчера? Чем она будет отличаться от завтра?
— Ваше превосходительство, — сказал Везич. — В Загребе необходимо ввести чрезвычайное положение. В Загребе измена. Там сидит группа полковника СС Вейзенмайера, которая ведет сепаратные переговоры с Мачеком и усташами.
— Не надо драматизировать положение,
господин генерал, — настойчиво повторил Везич. — Ситуация в Загребе отличается от той, которую вы наблюдаете здесь. Там все иначе. Там зреет тотальная измена. Человек из группы Вейзенмайера предложил мне работать на немцев, дав понять, что наши дни сочтены. Он дал понять мне, что усташи ждут сигнала к началу путча.
Миркович посмотрел на Везича с сожалением и, как показалось, Жучичу с какой-то странной жалостью.
— Боревое, это все серьезно, — заметил Жучич. — Петр только что рассказал мне подробно о ситуации в Хорватии. Ты напрасно так скептически относишься к его словам.
— Я очень хорошо отношусь к Везичу, — ответил Миркович. — Если бы я плохо относился к нему, я бы приказал его арестовать, потому что от Шубашича на него поступил сигнал. «Да-да, мой милый и честный Везич, вас обвиняют в связях с немецкими агентами. Но все это суета. 6 апреля, вероятно, рано утром, когда люди только-только возвратятся с заутрени и станут разговляться, Гитлер выступит против нас. И мы будем разбиты, и мы будем оккупированы. И после этого мы начнем борьбу для того, чтобы победить».
Везич даже зажмурился. Не почудилось ли ему все это?
«И ты говоришь об этом спокойно?» — воскликнул Жучич. «Ты говоришь нам спокойно о том, что грядет крах?»
«Не Симовичу ведь говорить об этом. На 6 апреля он назначил свадьбу своей дочери. Он никому и ничему не верит теперь. Он успел забыть, что это мы привели его к власти. Он успел возомнить себя новым Наполеоном. Увы, он даже не Мюрат. Ему очень нравится произносить речи, он следит за тем, чтобы стенографисты успевали записать все то, что он вещает. Он боится мер, он думает, что спокойствие и выдержка могут заменить действия. Он путает очередность поступков. Сначала надо действовать, а потом демонстрировать спокойствие и выдержку, а он ничего не делает, ничего.
Валить Симовича — это нетрудно, но это будет очень смешно со стороны. Оперетта, а не государство. Валить его можно, если появится новая программа, а ее нет. Понятно? Не коммунистов же призывать к власти. Я говорю с вами открыто, потому что верю вам. Еще потому, что обречен погибнуть одним из первых, когда начнется война. Я хочу, чтобы вы сохранили в памяти то, что я вам сказал сейчас. И как бы ни было нам всем горько, в конце-то концов мы совершили то, что зачтется нам после. Мы восстали против диктата, мы щелкнули по носу Гитлера. Мы не позволили ему прошагать по Балканам, как по Унтерден-Линден.
«Надо же что-то предпринимать», — сказал Жучич. «Надо делать что-нибудь боевое».
«Надо», — согласился тот. «Ты совершенно прав, надо сохранять лицо. Или хотя бы стараться сохранить его. Наша последняя надежда на пакт с Кремлем. Может быть, только это остановит Гитлера. Англичане нам помогли 27 марта, но они бессильны помочь 6 апреля. Остается надежда на Сталина. Но я не думаю, чтобы он решился подписать с нами договор.
«Кто сообщил о начале войны, ваше превосходительство?» — спросил Везич. «Простите, что я так бесцеремонно ставлю вопрос, но это может быть дезинформация».
«Сообщил об этом военный атташе в Берлине, Ваухник. А он не ошибается в своих донесениях».
«Надо же делать что-то!» — повторил Жучич, заметив, как генерал взглянул на часы. «Боревое, отчего ты так спокоен?»
«Ты думаешь? Ты убежден, что я спокоен? Значит, я еще могу владеть собой. Что делать? У тебя есть предложение? Если да, я завтра же подпишу приказ о твоем назначении помощником министра внутренних дел. Тогда ты хоть сможешь докладывать мне донесения Везича. Сейчас бы их спрятали под сукно. Господа, я прошу простить меня. Опаздывать больше, чем на 5 минут, неприлично. Это могут неверно понять, особенно если я приеду после премьера».
Миркович снова усмехнулся.
В американских газетах уже появились сообщения о том, что не Симович пришел к власти, а я и мои друзья насильно привели его к ней. В Москве, говорят, родилась шутка. Мы любим нового короля Петра за то, что он серб и молод. Поменяйте последние согласные,
и вы услышите марксистское серп и молот. Остроумно, не правда ли? Честь имею, господа.